«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер. В студии радио «Спутник» Кирилл Вышинский и мой постоянный соведущий Василий Дмитриевич Вакаров. Мы начинаем программу «Без дураков». Начинаем мы ее с приветствия. Василий Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что мы разговариваем целый час об Украине и делимся нашими впечатлениями, как два человека, которые родились на Украине, большую часть своей жизни там прожили и знали, и знают многие процессы, протекающие там, без каких-либо изысков, с одной стороны, да, с другой стороны, без дураков. То есть, по большому счету, очень четко мы себе это все представляем. Но мы начнем с новостей и с заявления нашего опроса в Телеграме, на который я предлагаю вам подписываться на наш Телеграм-канал «Радио Спутник», заходить туда и знакомиться с сегодняшним нашим опросом. Наш сегодняшний опрос я назову после того, как сообщу первую новость. Она, мне кажется, просто очень забавной, важной, веселой, интересной и поучительной. Итак, по данным немецкого издания «Süddeutsche Zeitung», Швеция, скорее всего, закроет дело по ЧП на северном потоке, на северных потоках. Я напомню, что речь идет о взрыве на Северного потока-2, подрыве, по сути, диверсии на этом потоке. Так вот, шведская прокуратура, скорее всего, закроет это дело, так как подозреваемых нет. Вот если цитировать статью в «Süddeutsche Zeitung», то они сообщают об этом так, что Швеция планирует объявить о прекращении следствия по взрывам на северных потоках уже завтра, так как установить подозреваемых в деле, судя по всему, так и не удалось. Взрывы на маршрутах следования северных потоков в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. В результате полученных разрушений оба газопровода были выведены из строя. То есть и Северный поток-2, и Северный поток-1. При том, что второй поток официально даже не успели запустить. Вот такая интересная новость. Мы сейчас ее обсудим с Василием Дмитриевичем. Она, конечно же, касается Украины, на мой взгляд. Но перед этим я прочитаю содержание нашего опроса. Итак, мы предлагаем вам проголосовать, ответив на вопрос. Прошла информация, что шведская прокуратура не нашла подозреваемых во взрывах на газопроводах «Северный поток». Почему? Первый вариант ответа. Им, то есть шведским прокурорам, приказали не найти. Второй вариант ответа. Им, шведским прокурорам очень страшно назвать настоящих подозреваемых по делу о взрывах. И третий вариант ответа на вопрос. Шведский прокурор, то есть они просто не читают газет, где журналисты уже обо всем рассказали. Кто, где, чего, когда взорвал. Я напомню, что в прессе после диверсии на Северных потоках появилось две основные версии. Одна из них была оглашена американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем. По его мнению и по его данным, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы США при посредничестве Норвегии. А вот уже по версии немецких журналистов, которая муссировалась последний, наверное, год, в деле был украинский след и украинские... Вот тут всплывает Украина, о которой мы собираемся сегодня говорить целый час. Так вот, по версии немецких журналистов, украинские диверсанты на небольшой моторной лодке, яхте, значит, смогли опуститься, вернее, достичь места, точки на карте, где проходил поток, спуститься и взорвать его. Итак, две версии есть у прессы. Это либо американцы с помощью норвежцев, либо немецкая версия, что это украинцы. Но шведы так и не смогли найти подозреваемых в этом деле. То есть взрыв был, а кто сделал? Даже подозреваемых нет, даже вероятных версий нет, кто бы это мог быть. Василий Ильич, вы-то как вообще это воспринимаете, всю эту историю?
Если наше шоу называется «Без дураков», то вот шведское шоу я бы назвал как раз «С конченными дураками», потому что, понимаешь, делать такое заявление, прокурорам, все-таки, ну, прокуроры — это люди, которые копают, которые следуют и так дальше. И они должны
сказать... Но у них репутация есть.
У них репутация есть, да. Ну, так как бы в мире привыкли. Если прокурор, значит, он обвиняет и так дальше. А если прокуратура говорит о том, что мы не знаем, мы ничего не нашли, нету никого, а, собственно говоря, так, может, вообще взрыва не было? Ну, то есть, ну, знаешь, это реально такая дурная позиция. Люди сами себя подставили. А вот моя версия, ну, собственно говоря, я читаю прессу, и вот обе вот эти версии, которые было, и правильно ты сказал, одна по Хершу, это американцы и Норвегия, а по немецким журналистам это исполнители Украины. Вот давай объединим эти версии. Заказчик США в очках Норвегия, а исполнители Украина. И вот еще что очень важно. Я бы связал тематику вот внутриукраинскую. Она не совсем внутриукраинская. Залужный и Зеленский.
Сейчас, подождите, Василий Ильич, мы до Залужного с Зеленским доберемся. Я просто сразу вам скажу, я понимаю, что вас, как такого щирого украинца, как говорят на Украине, такого да, западноукраинского, который вообще, я так понимаю, в быту предпочитает разговаривать с детьми на украинском языке, чтобы они его не забывали. Так вот, я понимаю, что вас распирает гордость, что, наверное, украинцы могли, так сказать, совершить такой
серий... Это не меня распирает гордость, это вот украинцев щирых вот распирает гордость.
Хорошо, не вас.
Я как бы их представитель.
Распирает гордость, что украинцы могли там чего-то взорвать на глубине, ну, там на серьезной глубине, там что-то около километра. Но вот так, как это было обставлено, что на маленькой лодочке, значит, какие-то украинские смельчаки поплыли, потом нырнули, все заложили, отплыли и взорвали. Ну, я вообще удивляюсь, почему она не весельная была. Ну, так сказать, для того, чтобы вообще, так сказать, чтобы добавить пафоса, что
Украина... С самого начала в этой версии фигурировали такие как бы люди или фраза, что это заказчик профинансировал некий украинский олигарх, сделали это украинские водолазы, а инструкции им давал и команда непосредственно Залужный. А вот Зеленский об этом ничего не знал. Помнишь, с самого начала была именно эта версия, поэтому Залужный...
Василий Ильич, сейчас остановитесь на секунду. Мне даже не важно, кто уже отдавал приказы. Просто вот эта вот версия, что все сделали украинцы, такую серьезную...
Я понял.
Да, ну, это как Черное море, выкопали тоже они. Да? Ну,
да,
а это задача, как по мне, так задачи сопоставимы, понимаете? Что раньше, так сказать, выкопать море, а что сейчас на глубине почти километр взорвать серьезную инженерную конструкцию, да еще когда это видят из космоса, и наверняка, так сказать, поскольку он был застрахован, и страховщики наверняка предпринимали какие-то методы хотя бы контроля этой зоны безопасности вокруг этой трубы, и вдруг выясняется, что ничего нет, никаких данных, есть только, так сказать, нашли кого-то, кто эту лодку сдал, и вот там начинают распутывать клубок. В общем, в это я при всем уважении там к Залужному, к Зеленскому...
Хорошо, Кирилл, вот давайте точно, тогда, точно если не уж совсем нет, без давай, дураков, давайте, нет, то, ну, конечно, хорошо, очень Херш, коротко, да. Конечно, Самуил Херш сказал четкую версию, и мой знакомый, я думаю, наш общий знакомый Александр Сосновский не единожды в своем телеграм-канале расписывал, как, кто и именно технически, технологически, как этот взрыв произошел. Конечно, никакого украинского следа там нет.
Хорошо, все, значит, с этим разобрались. Ну, у наших слушателей есть возможность проголосовать в нашем телеграм-канале, ответить на вопрос, почему шведские прокуроры так и не смогли найти подозреваемых по этому резонансному делу подрыву северных потоков. Мы идем дальше. Многострадальный закон о мобилизации. Появилась информация, что в первом чтении уже на этой неделе могут за него проголосовать. Даже сейчас не разбираемся в хитросплетениях этой новой версии, поскольку уже есть вроде бы заключение экспертов Верховной Рады, что этот закон... А я напомню, что в любом законодательном органе существует экспертная комиссия, которая проверяет те акты, которые готовят депутаты, на соответствие основному закону Конституции, на соответствие международным правовым нормам, так далее. Так вот, такая экспертная комиссия в Верховной Раде сказала, что этот закон не соответствует никаким принципам, вернее, многим принципам не соответствует демократического права международного. В частности, они считают, что нельзя ограничивать человека в возможности доступа к его деньгам, потому что он, например, не взял повестку, ну и так далее. А меня волнует другое, Василий Ильич. Чего так торопится с этим законом про мобилизацию?
Ну, видите, Кирилл, у меня наоборот, по моему мнению, никто не торопится. Как раз игра идет в том, что идет затягивание этого процесса, потому что, ну, объясню, уже был же проект закона, который был в Верховном Совете, Верховная Рада его отменила, отправила на доработку. Тот проект, который сейчас представляется, он точно не будет проголосован. Я знаю мнение, я слышу, вот, ну, не только Тимошенко, которая встала жестко и сказала, что нет, этого нельзя, это не конституционно, это антинародно, да, то есть она как бы лидер фракции. И вот эта экспертиза, которая говорит уже, что да, она не соответствует принципам Конституции, принципам международного права, этот законопроект тоже будет вынесен. Я не думаю даже, что он будет вынесен на голосование, его отправят. И будет еще какой-то третий. А смотрите, уже второй месяц разговоры идут, переговоры идут, возможные увольнения и так дальше. Это все взаимосвязанный процесс, который называется политический кризис в Украине. Поэтому, с моей точки зрения, нету сейчас человека в Украине, который бы взял на себя ответственность и сказал, я этот закон приму или этот закон продавлю. И, наконец, торговля идет с западными инвесторами. Вы видите, что деньги обещают, но никто пока Украине деньги не дал.
Сейчас мы подходим и к деньгам. Хорошо, будем считать, что это большая политическая игра на Украине вокруг мобилизации, хотя военные-то говорят, что у людей у них точно не хватает, и самое главное, что это подтверждают не только на уровне генеральных,
там штаба, серьезных чинов.
С вами согласен. Да, я читал интервью одного из украинских спецназовцев, который говорит, что у него, значит, в подразделении, во взводе, причем это во взводе, так сказать, не мотострелковым, не десантным, значит, это не морпехи, это спецназ, то есть такая украинская элита, ну, элита в любой армии. Так вот, у него во взводе, где по штатному расписанию должно быть там не меньше 25 человек, у него всего 6.
А представьте себе, Кирилл, на секундочку, ну, там, пройдет 2-3 дня. Это я цитирую сейчас украинские СМИ. И там Бутусов, в частности, который называет себя военным корреспондентом, Цыприенко, они говорят о том, пишут в последнее время, о том, что Авдеевка вот-вот пойдет. И как теперь принимать закон о мобилизации на уровне проигрыша, на уровне вот такого, ну, скажем, это большой город, это не просто какой-то квадратный метр где-то в степи, это огромный город, который украинская армия проигрывает в битве, российской армии, уходит, покидает город. И как теперь сказать, мобилизация ради чего?
Ну, я не знаю, как они, у меня даже мысли нет, я как бы не пытаюсь даже понять, как будут мотивировать эту мобилизацию, потому что с моей точки зрения каких-либо серьезных аргументов для того, чтобы люди, которые внимательно следят за ситуацией на линии боевого соприкосновения, вдруг нашли бы, ну, по крайней мере, вот я рассуждаю об этом с точки зрения человека, прожившего большую часть своей жизни на востоке Украины, да? И я вот смотрю, и я не вижу мотива, вот, по которому я должен пойти на эту мобилизацию. Потому что я понимаю простую вещь. У меня нет просто мысли, за что я могу положить свою жизнь. Потому что я-то понимаю, что какая-то светлая Украина будущего людей с юго-востока особенно не ждет. Поскольку учить своих детей на русском языке, на котором они говорят в быту, они не могут. Памятники сносят. И самое главное, что процесс деиндустриализации, который шел долгое время на Украине, он сейчас там в самом разгаре. Потому что, ну, просто рухнула промышленность Украины.
А вот как человек, который прожил на Западной Украине, да, на Западной Украине люди мотивированы были. Потому что вот русня, надо победить и так дальше, давайте, гей-гей, идеологии. Но кто должен воевать? Пусть воюют русскомовни, российскомовни, пусть воюют схидняки.
Их просто больше физически.
Больше, и это вообще их, пусть защищают. Обратите внимание, это было в начале войны, это поддерживалось, это действительно, да, многие люди из Западной Украины шли на фронт, многие пришли в гробах. И вот, а что сейчас на Западной Украине, во Львове, в частности, говорят о мотивации и мобилизации? Я не вижу. Я вижу призывы, я слышу разговоры, но я не вижу очередей в военкоматах в Тернополе, в Ровно, Ивано-Франковске. Во Львове самом нету очередей в военкоматы. Соответственно, люди на Западной Украине, кроме того, что «эй-эй, давайте-давайте воевать», сами воевать не хотят.
Ну, посмотрим. Хорошо, теперь о деньгах. Значит, очередная новость из Соединенных Штатов из Соединенных Штатов Америки. Значит, в американском Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении поддержки этого законопроекта со стороны республиканцев. Об этом пишет Bloomberg и дает детали. Значит, ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнгфорд, который ведет крайне непростые переговоры по соглашению о границе, ожидает, что запланированное на среду, то есть на завтра, процедурное голосование по соглашению провалится, поскольку его коллеги заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал проект незавершенной работой. Не будет денег у Украины из Америки?
Из Америки денег точно не будет в ближайшее время. Мне кажется, ну, у меня такое ощущение, и что этот разговор, вообще торг вокруг Украины будет идти всю вот эту избирательную кампанию. То есть деньги Украине не дадут ни сейчас, ни в апреле, ни в мае, ни даже осенью.
У меня следующий вопрос. А сколько сможет протянуть Украина без этих американских денег, Василий Дмитриевич? Вы же работали в Кабмине, да? Значит, вы знаете, так, как формируется бюджет, как он распределяется. Вот в нынешней ситуации, какой запас прочности у Украины без американских денег?
Недавно вышла публично информация о бюджете, итогам бюджетного года 2013-го, и я ознакомился буквально пару дней тому назад с цифрами, которые заложены в уже сейчас, на 2014 год. Значит, в декабре месяце были получены достаточно большие деньги Украине, и они, а в январе, наоборот, вытрат было мало, да, поэтому январь прожили. Вот уже февраль будет сложно прожить, а особенно кризис финансовый начнется в марте. В марте месяце в Украине возможна ситуация, когда деньгами не хватит денег даже для военных. Не просто так.
Про пенсионеров и учителей вообще не говорим.
У
них точно не будет денег.
У них точно не будет денег, да. Ведь не просто так один из, скажем, журналистов украинских, не буду называть его фамилии, он публично говорит, что воевать должны вообще без зарплат. Воевать должны без зарплат. Значит, еще цифра одна. 1,5 миллиарда долларов.
Слушайте, ну такого не было даже в Великую Отечественную. Потому что там были и всякие, всевозможные и пайковые, и довольства, и в том числе денежные сертификаты.
Согласен с вами. Потому, да, сейчас выпускаются некоторые облигации, я имею в виду внутриукраинского рынка. Но, например, секретарь СНБО Данилов, он четко говорит о том, что мы должны научиться воевать и жить за собственные деньги. То есть мы должны находить...
А они есть-то? Или будут землю копать, искать их?
Знаете, Кирилл, вот два совещания я видел на прошлой неделе, значит, Зеленский проводил с бизнесом, там Федерация предпринимателей и так дальше, ну, если публично, да, и потом Ермак их же собирал, то есть это значит, что власть, по крайней мере, пытается показать, что вот да, мы хотим, вот мы собираем местный бизнес, давайте собирать деньги. А откуда у местного бизнеса деньги, если экономика Украины практически на 80% зависит только от внешних займов? И поэтому вот эта игра красивая внутри Украины, давайте соберем бизнес, давайте активизируем, давайте, но это ничего не даст. Вот деньги с Японии, я начал говорить, 1,5 миллиарда Украина получила в январе, вот их проедят, а что будет в марте, никто не знает.
Ну, хорошо, поживем, увидим. Очень интересная новость сегодня, она без сомнения связана и с Зеленским, и с Залужным, хотя их фамилии в этой новости не фигурируют. Итак, советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил об аудите действий вооруженных сил Украины за период этих самых боевых действий. Он добавил, что по результатам этого аудита будут приняты в том числе кадровые решения. Сообщил он об этом в эфире телеканала «Рада», который принимает участие в украинском информационном марафоне. Я напомню, что это такая как бы страшная пропаганда, которая идет в течение... фактически круглосуточно по 9 украинским телеканалам. Так вот, в эфире этого телеканала информационного Подоляк сообщил: мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за 2 последних года. Безусловно, понятно, что происходило и в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально, говорит Подоляк. Ну, вообще, как бы, мне странно, когда откровенное поражение украинской армии, значит, собираются проанализировать в рамках какого-то аудита, хотя это все очевидно всем тем, кто в том числе читал газеты, да, и не только украинское радио, телевидение смотрел и слушал, но и газеты западные читал. Но это как со шведскими прокурорами.
100%.
Да. А теперь мы попробуем провести аудит того, что произошло за последний год, хотя мы знаем, что за последний год контрнаступление провалилось. Для чего тогда весь этот цирк?
Ну, я с вами согласен здесь, Кирилл, что это цирк, потому что то, что говорит Миша Подоляк, то, что в последнее время говорит Данилов, ну, ни в какие ворота не лезет. Просто когда Данилов говорит, что вот мы, значит, вот эту линию, которую демилитаризации, мы ее отодвинем, будет на территории России, дойдет до Москвы. То есть, знаете, вот на позицию, которую говорит лидер России, Путин, да, вот что он четко заявил, Данилов берет, и как вот маленькая собачка, знаешь, что-то такое тявкает. Ну, слушайте, ну ты же человек, секретарь СНВО. Ровно так же говорит нечто подобное Миша Подоляк. О каком аудите речь идет? Я знаю, аудит действительно идет, причем постоянно. И вот недавно, на прошлой неделе, приехали три представителя Пентагона, один...
Это американский аудит.
Это американский
как
аудит.
Как тратятся американские
они,
деньги.
Да, да. Они проводят аудит, они действительно говорят, где наши деньги. А о каких вещах говорит Михаил Подоляк, какой аудит?
Он проведет аудит действий украинских военных.
Аудит того, что контрнаступление Украины завершилось просто разгромом, и, я имею в виду, как Украине говорят, неуспехом. Ну, так это и так знают, это знают США, это знают Британия, это даже Зеленский в интервью Италии, телевидению Италии сказал, что да, мы в тупике, мы знаем, да, мы вот с ноября месяца контрнаступление завершилось. Идет сложнейший процесс того, уволить или не уволить Залужного и его команду. Вроде бы решение принято. А кого поставить на эти должности? Кого поставить? То есть кого назначить, да, вот на место главкома? И, собственно говоря, а вообще, в принципе, Зеленский действительно готов уволить всю военную команду? Если это да, если уволить, то вот вам и результат аудита. Понимаете, то есть нету ни логики, никаких доказательств. Поэтому ну, попытаться понять это, ну, это, я прошу прощения, но это, ну, самому, сам становишься дураком. А поскольку мы говорим без дураков, поэтому я прошу прощения, но никакого аудита в Украине по поводу проигрышной ситуации ну, нереально провести.
Хорошо, у нас полторы минуты до новостей, поэтому очень быстро такую важную, как мне кажется, новость сегодня сообщил, по крайней мере, для украинских военных. Которым сейчас предстоит аудит, эту важную новость для них сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он сказал, что украинцы смогут же теперь жениться онлайн по видео в системе ДИА. Система ДИА — это такой аналог наших госуслуг. Услуга будет безопасной и будет включать несколько этапов верификации. Дальше цитата из Михаила Федорова, министра цифровой трансформации. «Это будет уникально для всего мира». И самое главное, это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это важный шаг. Я так подозреваю, что таким образом хотят поднять моральный дух военных. Угу. Ваша версия?
Нет, моя версия, это, знаете, нужно провести выборы в Украине, и так или иначе нужно тестировать эту систему. Недавно был европейский отбор на Евровидении, и она просто-напросто умерла, она легла. Легла ДИА вся, полностью. Да? Трое суток считали, пересчитывали и так дальше. Моя версия такая, что ДИА, как сама, деньги на ДИА получены, и большие части из них сворованы, потому что сама система не работает. Никакой поддержки военных это не будет. А давайте проверим, действительно, мы можем в этой ДИА что с ДИА-то?
Понятно. Хорошо, интересная версия, любопытная, но вообще сама инициатива очень любопытная. Мы уходим на новости. Я приглашаю всех наших радиослушателей, кроме того, что оставаться на волне радио «Спутник», но тем не менее еще заходить в наш телеграм-канал и принимать участие в голосовании. Вернемся после новостей.